Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. 14 марта отмечается Международный день защиты рек. Утвержденный в 1997 году этот день изначально был назван Днем защиты рек против строительства плотин. Наш постоянный эксперт по вопросам экологии Евгений Симонов был одним из соучредителей международной коалиции «Реки без границ». Евгений рассказал нам о том, как коалиция «Реки без границ» добилась того, чтобы Путин и Ху Цзиньтао поддержали ее в защите речного бассейна, как коалиция противостояла Дерипаске, а потом смогла с ним построить диалог, а также, когда королевская принцесса Анна собиралась в экспедицию на Амур, но пока, к сожалению, так и не доехала.
Я уехал из болот Подмосковья на Дальний Восток, а потом в Китай для того, чтобы создать для WWF программу охраны трансграничной реки Амур. На тот момент достаточно новое для меня дело, объединявшее мою любовь к водно-болотным угодьям с моим знакомством с практической международной предохранной политикой, где там дергаются разные веревочки. И меня пригласил замечательный директор дальневосточного тогда филиала Всемирного фонда дикой природы Юрий Александрович Дарман консультантом создавать амурский проект. И вот с третьего года по, скажем, девятый я работал, создавал амурскую программу, ссорился с этим самым Юрием Дарманом, уехал от него в Китай, потому что в Китае основная движуха, как вы понимаете. И, собственно, тогда начал предметно понимать проблемы охраны и управления трансграничными реками. Не то чтобы я с этим раньше не сталкивался периодически, но так, чтобы, вот, так сказать, ручками пощупать проблемы через три страны, то есть Монголию, Китай и Россию, и пытаться как-то специалистов и ведомства этих стран создать стимулы, чтобы они договорились о какой-то совместной деятельности. Ну вот, собственно, там я и приобрел этот опыт. Ну и жил я в Китае уже много лет, продолжал сотрудничать со Всемирным фондом и многими-многими природоохранными организациями, которых тогда в России было много, многие из которых занимались охраной рек. Тогда у нас встала проблема, что мы все-таки не имеем независимые от государства системы общественной координации, помогающей сохранять реки, что нам нужно все время ходить к государству. В частности, мы сами обнаружили, что в Китае собираются построить крайне неблагоугодный канал, перебросить реку, будем называть ее Аргунь для простоты, в озеро, навредить этим и озеру, которое внутри Китая, которое должно высыхать и наполняться, как озеро Эйр в Австралии. И, собственно, и реку саму тоже существенно загубить, потому что существенная часть воды будет переливаться не туда. И все это под экологическим обоснованием спасения ценного озера, на котором тоже работали наши товарищи в заповеднике и тоже были крайне несчастливы, что им собираются перебросить воду. Но китайская бюрократическая машина решила, что именно так надо закапывать деньги. Тем более, что в гидротехнические проекты китайцы деньги закапывать умеют. И мы дошли до Путина, молодого тогда еще энергичного Путина. И мы дошли до того, что он обсуждал это отмечено в его коммюнике с Ху Цзиньтао, если не ошибаюсь, это был на дворе 8-й примерно год, и они совместно отдали поручение своим государственным ведомствам разрешить этот вопрос полюбовно, без вреда для экологии. Ну и мы были счастливы, мы выполнили свою миссию, так сказать, большие и сильные, приняли правильное решение, а через год я еду на поезде через степи внутренней Монголии, смотрю из окна, и подо мной проплывает прокопанный канал. Я его переезжаю на этом поезде, и я понимаю, что мы все профукали. Мы выяснили, как мы профукали, почему мы профукали. Это совершенно феерическая история вранья российских ведомств и их боязни сказать правду своему начальству. Они просто это все отпустили на тормозах, как только китайцы им немножко пригрозили, так сказать, обратиться еще к кое-каким вопросам трансграничного сотрудничества. Не сотрудничества, а, ну, например, как построенные в России ГЭС влияют на общий Амур. Китайцы попытались решать это пакетно, и наши сдали все. Вот. И мы поняли, что нам нужен свой собственный механизм, что донести это хоть до глав государства, заставить их принять самые правильные решения, недостаточно. нужно еще мочь контролировать исполнение, иметь независимый мониторинг. К сожалению, ту драку мы, естественно, проиграли. И Аргунь сейчас в плохом состоянии. Но зато мы собрались в 2009 году, когда обнаружилось это, и поклялись, что теперь мы, монголы, китайцы, россияне, американцы, у нас было много разных союзных организаций, будем специально сотрудничать для того, чтобы мониторить и защищать трансграничные реки и передавать друг другу передовой опыт. И создали коалицию «Реки без границ», у которой организацией никогда в этот момент ни разу не предполагалось. Это был договор, что существует там 35 субъектов деятельности, экспертных, активистских, фондовых, которые совместно будут заниматься трансграничными реками, выявлять проблемы загодя и решать их загодя, не дожидаясь, пока кто-то очередной что-то начинает копать и строить. Вот, собственно, с этого начали и этим продолжили. Наше дело, к сожалению, никогда не кончается. На данный момент из крупных рек мира у нас осталось только треть, которые более или менее без плотин текут от истоков до устья. Крупных имеется в виду длиннее 1000 километров, не таких уж и крупных. Это очень серьезно, то есть надо понимать, что сейчас прошла конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии. Там говорится о том, что нужно сохранить 30% естественных местообитаний и восстановить еще 30%. Ну так вот, у нас уже нет 30% естественных рек. В классе самые большие, продуктивные и разнообразные. Это самые угрожаемые, ну, практически из крупных типов экосистем. Вымирание видов там идет в 3 раза быстрее, чем на суше или в море. Примерно 87% видов, для которых существует, ну, научный мониторинг, имеют устойчиво сокращающиеся популяции. 20% мигрирующих рыб уже вымерло. Ну и так далее. Ну вот мы и занимаемся в основном либо планами управления трансграничными и нетрансграничными бассейнами для того, чтобы долгосрочно определить приоритеты охраны и возможности этой охраны, либо попыткой предотвращения создания гидротехнических сооружений там, где они, очевидно, навредят экосистеме в наибольшей степени.
Евгений. Я знаю, что вы не очень любите про себя лично говорить, но я не могу не задать вам этот вопрос. Я правильно понимаю, что вы, ныне уже покойная королева Великобритании, она вам вручила какую-то награду за вашу работу по защите?
Нет, прости господи. Нет? Награду мне вручала Анна, которая, слава богу, жива и здорова. Она патрон там 500 разных благотворительных организаций, в том числе фонда Витли. С ней мы беседовали о том, что она хотела бы, чтобы я, если у меня будет какая-то экспедиция, взял ее с собой на Амур. Вот. А я ей объяснял, что в складывающейся уже тогда, в 2013 году, политической обстановке, ну, я никак не могу это гарантировать в ближайшие 3 года.
Мне кажется, самое время написать Анне и предложить отправить.
Аня, время пришло. Вот. Ну ничего, нет, она меня поняла. Она действительно, она же спортивная дама, и она действительно, так сказать, плавает на всяких таких одиночных и коллективных плавательных средствах. То есть она, наверное, получше меня знакома с матчастью. Ну, тут как бы дело было не в матчасти.
Хорошо, но если говорить про фонд Витли, ну, пару слов хотя бы.
Ну, просто в какой-то момент мы действительно сделали очень интересный проект, как раз мы его делали со Всемирным фондом дикой природы. Мы обнаружили, что российская компания EN+, принадлежащая господину Дерипаске, и крупнейшая китайская гидроэнергетическая компания «Три ущелья» собираются провести IPO на гонконгской бирже с целью собрать 3, что ли, миллиарда, не помню точно, сколько они там говорили, для обеспечения создания неназванных в IPO проектов гидроэлектростанций в России. Вы понимаете степень наглости? Вот вы нам дайте 3 миллиарда, а риски там вообще посчитать нельзя, потому что мы вам не скажем, так сказать, где конкретно мы думаем. Мы пошли на биржу. А IPO это было в неудобное время, это был 10-й, что ли, год. Чего-то у них там не срасталось слева и справа, но мы пришли последние. Последнее, что узнал мир про это, что-то сказать, что все зеленые громко вякнули. Ты, вы что, ребят? Вы сначала покажите, в каких створах вы хотите строить ГЭС, и обсудим, стоит ли там створ строить. Вот. И так мы и запомнились финансовому миру, как люди, которые, значит... А потом на следующей неделе это IPO, значит, не состоялось. Я никогда не утверждал, что наше слово там было самое весомое, прямо скажем. Но оно было заднейшее, и все это запомнили. И поэтому с тех пор у нас был конструктивный диалог как с компанией «Три ущелья», так и много лет, пока это не сломалось на Байкале, у нас был достаточно конструктивный диалог с компанией N+, потому что через 2 года, примерно в той же нехорошей компании, они стали активно оценивать проект возрождения дурацкого совершенно советского проекта по созданию ГЭС на реке Шилка. А Шилка – это самый жизнеспособный исток Амура. Ну, и мы... были вынуждены, в основном это делал, конечно, Всемирный фонд, просвещать 5 регионов ниже по течению, повещать и помогать местной общественности определиться с тем, хотят ли они, чтобы это произошло. А была довольно сильная коалиция уже к тому моменту амурских организаций, действующая в нашем трансграничном проекте. Ну и для начала компания, которая уже заявила, что вот она уже достигла договоренности с регионом, что будет строить, получила протест в 5 или 6 регионах России и неприятную международную прессу по этому поводу. Они отступили на 2 шага назад, сказали: ребята, а что нужно, чтобы построить? Мы им сказали, что мы не уверены, что нужно строить, но вообще, если вы хотите, давайте оценим, сравните, какие проекты. А мы говорим: ну, портфолио развиваем, нам нужно понимать, где мы можем развиваться. Мы говорим: ну, для этого вы хотя бы сравните, сколько вреда сравнительно нанесет то или иное ваше развитие. Вот давайте оценим там 40 потенциальных ГЭС, когда-либо выдуманных в бассейне Амура. Они сказали «да». Всемирный фонд сказал «да». Мы сказали «да». И мы сели, и так как у нас уже была разработана такая модель, а у них было довольно много социально-экономических данных, мы сделали довольно простой, но довольно надежный анализ того, так сказать, где сравнительно хуже и лучше, там примерно 15 параметров. И они ушли с Шилки, потому что она была в числе 5 худших. Ну, в смысле, они ушли с Шилки опять, потому что у них и с деньгами было не то, и потому что мы их с китайскими партнерами это проработали отдельно от них. Там много было факторов. Но, тем не менее, с Шилки они ушли. А модельку эту мы до сих пор эксплуатируем.
А про Австралию вы можете пару слов сказать? Или вы Австралией не занимаетесь сейчас?
Ну, как вам сказать? Тут много специалистов и много активистов, которые, наверное, пока решают этот вопрос без меня. Единственное место, где я позволил себе вылезти и сказать пару ласковых, это было в случае уважаемой мной, действительно, без шуток, гидротасмании, которые в свое время так набили морду местные зеленые, что они действительно отчасти стали цивилизованной компанией. Вот. Но предметно я с ними работать не стал, потому что там есть свои зеленые, у которых своя система приоритетов. Знаете, мне хватает старых долгов и бассейнов в других местах, которые я хорошо знаю. Когда-нибудь я займусь Австралией, если меня туда позовут. Кроме того, я вам честно скажу, я же иностранный агент в России за защиту рек. Я нежелательная персона в Монголии за защиту рек. Хочется больше, так сказать, в эту ситуацию не влипать.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.